Вітаю слухачів громадського радіо. При мікрофоні журналіст Дмитро Тузов, а в нашій студії сьогодні член волонтерської групи «Вернісь живим» і журналіст нового каналу Олексій Іщенко. Добрий день.
Здравствуйте.
Слов'янськ, із которого ви недавно вернулись. Які самі яркі воспоминання?
Ну, поездка в Славянск – это была уже командировка, и это было довольно-таки, ну, очень, я бы назвал эту поездку, поездка разрушения стереотипов. То есть были вещи, которые узнавал я довольно неожиданно. Вот даже предварительно с вами до эфира говорили, вот даже не знаю сейчас, с чего начать. Вот
ну,
с чего
давайте лучше. Начнем с разрушения стереотипов. Какие стереотипы? Давайте вот возьмем один какой-то очень яркий стереотип, который существовал, да? Ну, и вот он оказался разрушенным в результате поездки.
Есть стереотип, когда вот зрители и вообще как бы люди высказывали свои претензии к украинским СМИ, что они якобы скрывают тот факт, что украинская армия, ну, просто уничтожает Славянск, что украинская армия стреляет по мирным жителям, что убивает женщин, детей, стариков. И я не знал, что этим людям ответить. Поэтому я из раз за раз ездил в зону АТО и пытался ответить в первую очередь на этот вопрос для себя.
То есть пытались выяснить, кто стреляет?
Да.
Что выяснили, кто стреляет?
Когда я первый раз поехал в Славянск, я попал на гору Карачун, когда еще это были не самые лучшие времена АТО. И вот я очень мне посчастливилось, я приехал спустя 30 минут после 4-го уже за день обстрела. Ребята 95-ю бригаду, которая там находилась, обстреливали уже в 4-й раз за утро из минометов. И они показывали мне вот карта, военная оптика стоит, они мне показывают, вот с этого квадрата идет обстрел, там находится огневая точка, но вот видишь, у нас гаубицы, мы из них не можем пальнуть, потому что рядом находятся два жилых дома. То есть, возможно, это отдельный взятый случай, будут говорить сейчас любители России. Возможно, это, ну, что-то от меня скрывали. Но при этом, общаясь с жителями Славянска, я обнаружил тот факт, что сепаратисты такие сами стреляли по Славянску, чтобы скомпрометировать украинскую армию, чтобы сделать хорошую картинку для Life News и России-24 и прочих там российских каналов. И вот одна из таких историй, вот то, что сразу на ум приходит, то, что мне запомнилось, одна семья рассказывала историю, когда... так, даже вот немножко с другого начну. Пожарные службы МЧС по Славянску передвигаются... не очень быстро, впрочем, как и все МЧСники. И поступил звонок в пожарную часть в один прекрасный день, что горит хлебзавод. Пожарная часть приехала, и приехала, ну, скорее, чем это ожидалось. По их приезду на место казалось, что хлебзавод не горит. Через 2-3 минуты приезжают журналисты Life News и Россия-24, и начинается, еще через несколько минут начинается обстрел хлебзавода.
То есть это такая запланированная мизансцена, вы хотите сказать?
Скорее всего, да, потому что, иначе зачем это делать? Опять-таки, вот если уже мы с вами связали как-то факты про Life News и Россия-24, то для жителей Славянска было вот четкой приметой. Если где-то появляются журналисты этих двух каналов, надо как можно скорее отсюда убегать, потому что, ну, как минимум, это вестник какого-то обстрела. Опять-таки, среди жителей Славянска была сформирована... Вот это было вообще самым... Вот, новостью, которая поразила достаточно. Было в Славянске сформировано такое негласное подполье, ну, из семей, которые сочувствовали Украине. И эти семьи между собой сделали целую телефонную сеть. То есть это, ну, преимущественно были все семьи, которые были между собой как-то знакомы. И они, когда наблюдали там выстрелы от себя, вот где-то с огневой позиции, вот рядом с их домами стреляют, и они понимают, что стреляют немножко не туда, куда, в принципе, должны, они начинается обзвон, и они вот звонят своим соседям из других районов и спрашивают, к вам прилетело? Нет, не к вам, звонят другим, к вам? К вам. А, значит, по своим стреляют. То есть есть факты, которые наглядно подтверждают то, что... сепаратисты сами стреляли по городу.
А вот, кстати, подтверждение, да, чтобы это не было голословно. Ведь сейчас же очень много. Можно любым планшетом, можно телефоном снимать. Да? Вам какие-то видеоматериалы передавали?
Видеоматериалы по этому поводу именно от самих жителей нет, но есть видеоматериал от наших солдат, которые показывали, как со своей позиции они видят, вот там хорошая панорама, как по Славянску кто-то наносит удар. Взрываются дома, все спецэффекты как надо, но при этом при этом отводится камера на позиции украинских войск, которые вот просто пушки, они завернуты были. Возможно, кто-то скажет, что это стреляли с другой точки, но при этом есть еще один факт, что если смотреть на карту, как были расположены позиции наших войск и войск сепаратистов, там есть интересные моменты. Когда снаряды попадали в торцы домов, совершенно не с той стороны, откуда они должны были лететь. То есть, если нашим солдатам говорят, что они недостаточно метко стреляют, и они в этом виноваты, то тогда, наверное, чисто случайно снаряды сепаратистов попадали в дома мирных жителей.
Кто был со стороны сепаратистов? Это местные жители? Это были ли там граждане России? Что об этом говорят сами жители?
Сами жители, у меня вот есть замечательный пример, я познакомился с одной семьей, и женщина вела на протяжении всего времени дневники, и в них все очень зафиксировано документально, я их еще пока что, к сожалению, не публикую, но там есть все ответы на ваш вопрос. С первого же дня были российские военные.
То есть это профессиональные?
Я не могу судить по степени их профессиональности, так же, как и не могли об этом судить жители Славянска.
А как эта женщина определила, что это
российские
военные? Она определила
их по форме и по, как она говорит, красивым автоматам. Потому что с самого первого дня, когда в Славянске началось все это мракобесие, ополченцы не были одеты в камуфляж. Они одевались потихоньку, постепенно, но при этом было определенное небольшое количество людей, которые были одеты по российской форме, без опознавательных знаков, но с автоматами, новенькими автоматами, которые состоят на вооружении РФ.
То есть это такие вот ассоциации с тем, что происходило в Крыму?
Кстати, да, они видели эти... Вот в дневниках, кстати, указано параллели с Крымом, да. Угу. Опять-таки, слухи про чеченцев, они подтвердились. Это, конечно, не полчища, не армии чеченцев, которые приехали резать бандеровцев, но они были.
Да, и как народ реагировал, когда вошла украинская армия?
По-разному. Допустим, сейчас, если вы подойдете к жителям Славянска, тех, кто изначально симпатизировал так называемому ополчению, то они вам скажут, что они всегда были за мир. Если вам человек скажет, что он был за Украину, то он подтвердит. То есть, те, кто были за Украину, они открыто говорят, что за Украину. Те, кого спрашиваешь, за кого вы были, они опускают глаза и говорят, что за мир.
А то есть вы нашли для себя формулу, как определять, да?
Да, я не могу сказать, что можно всех под эту гребенку грести, но вот те люди, с которыми общался я чувствовал это. Но при этом сейчас настроение в Славянске скорее проукраинские, потому что после ряда факторов мнение большинства, оно меняло... Я не могу сейчас... Я там не был в ближайшее время, я не могу сказать, большинство сейчас поддерживает Украину или нет. Есть факт, что мнение поменялось. И мнение менялось на протяжении всей оккупации Славянска, когда люди для себя находили, опять-таки, подтверждение тому, что сепаратисты сами стреляют по городу.
А вот, Алексей, о жертвах этого самого обстрела. Люди-то страдают, независимо от того, с какой стороны прилетают снаряды и ракеты, да? Угу. И видели вы такие фрагменты, да, вот человеческие трагедии, когда там дом разбомбило.
О, да.
Как можно, как. Я так понимаю, что ваша группа пытается помочь таким людям. Расскажите, пожалуйста.
Сейчас на данный этап, я думаю, это уже вам конкретнее может рассказать Виталий Денега, но первый этап это, конечно же, сейчас помощь армии. Помощь армии, она сейчас превыше всего. Второй этап, который будет, это...
Погодите, помощь армии, это гуманитарная помощь, это там продукты, я так понимаю,
не только,
да, топливо.
В отличие от всех других волонтерских движений, волонтерская группа «Вернись живым» делает акцент на тепловизоры, оптику, ночную оптику, то, что реально нужно, и то, чего не хватает. Допустим, ну, об этом вам уже, скорее, уже в каком-нибудь другом эфире расскажет Виталий Дейнега, руководитель проекта и его же инициатор.
Но он, думаю, поэтому расскажет более детально. Но есть у вас и направление помощи мирным жителям.
Да, то есть сейчас приоритет армия. Но уже готовится площадка для того, чтобы помогать пострадавшим мирным жителям в Славянске.
Каким образом?
Тем же образом. То есть мы публикуем и рассказываем историю отдельных людей, у которых есть, у которых просто нет домов. Извините, сейчас эмоции пошли уже. Есть отдельные люди, которые начали возвращаться в Славянск, а их домов уже нет. И при этом у этих людей сейчас нет работы, потому что вот есть пример, когда у человека сначала разбомбили предприятие, а потом его дом. И, допустим, это человек, у которого 4 ребенка, которых надо как-то кормить и где-то надо пережить зиму. Допустим, вот уже пример, который я начал рассказывать, это... Есть житель Славянска Сергей, мы к нему приезжали домой, и дома нет. На дом он собирал 12 лет, за год его построил, и, собственно, 4 июля этого дома не стало. К счастью, он успел его с семьей покинуть немножко раньше. Это было накануне. Получается, осколок снаряда прошил насквозь крышу и его машину. Они поняли, что это какой-то знак. Собрали все, что только вот первое попалось под руку, и уехали. На следующий, вот через 9 часов, дома уже не было. Сейчас они возвращаются домой, и как бы вот дома нет. И то, чем мы можем помочь, это рассказать об истории этого человека, максимально донести ее до, так сказать, людей и собрать деньги, ну, чтобы хоть как-то ему помочь.
И насколько активно люди реагируют, да, вот идет сбор денег, то есть вот насколько активно люди помогают в такой ситуации?
Смотрите, за прошлый месяц, я знаю, группа «Вернись живым» собрала больше 2 миллионов. То есть... Я пока что не могу говорить, насколько эффективно пойдет вот помощь мирным жителям, но я думаю, что среди украинцев достаточно людей, которые умеют понимать чужие проблемы. И я надеюсь, что таких людей окажется как можно больше. Учитывая то, что мы сейчас составляем, ну, извините, опять-таки заценимся, такой рейтинг пострадавших от самых вот самого тяжелого случая к наиболее. К наиболее-менее пострадавшим. То есть это, допустим, первым пойдет тот же Сергей, у которого дома вообще нет, потом за ними еще идут несколько людей, у которых дома либо полностью сгоревшие, либо отчасти сгоревшие, и вот там уже на убыток. То есть есть люди, где, у которых просто снаряд попал в дом, там дырка в потолке.
Ну, это не столь критично,
ну,
да?
Ну, это не столь критично, потому что в доме есть соседняя комната. Это мы сейчас говорим про частные дома. В принципе, вот еще один стереотип, который, в принципе, я догадывался, и еще когда при первых поездках в зону АТО, я видел, что Славянск, он цел, город целый. Нельзя говорить о том, что это город-руин, который стер с лица земли.
То есть это не Сталинград, да?
Нет. Центр города цел. Да, есть дома, в которые попали снаряды, но, допустим, разрушенные многоэтажки, ну, она может есть, но я не видел. Есть вот которые на окраине города находятся дома, там есть кварталы, где были жестокие бои или, допустим, массированные обстрелы. Там, да, там страшно.
А вот люди, которые потеряли дома, да, вот у человека нет дома, они выехали в какой-то другой регион Украины, или они опять вернулись
там,
сейчас в Славянск?
Там много историй, они сейчас, большинство причем... людей, с которыми я вот познакомился, они все уже возвращаются в Славянск, то есть...
Вы знаете, я так сказал, Украины, но люди и в Россию выезжали, да, часть людей в Украину едет, часть в Россию, не суть важно в данном контексте, то есть возвращаются назад в город, в Славянск?
Да. Да, вот наглядный пример, мы заехали со съемочной группой туда 12 числа, и уже вот 13 числа люди, вот заметно было, что люди, город потихоньку оживает, потому что ночью 12-го, вот ночью это было очень страшно, когда ты понимаешь, что город полностью мертвый. То есть ни ларька, ни света в каком-нибудь окошке, просто тишина, только сверчки. Вот вы идете по улице, все ларьки закрыты, в домах нет света, и где-то далеко вы можете, вот мне посчастливилось услышать разговор двух бабушек. То есть на расстоянии квартала был слышен разговор вообще во дворе, который находится на расстоянии 200 метров. И это было, ну, так угнетающе, то есть Припять. И на следующий день, на утро, в город уже начали заезжать все больше, больше, больше людей, и чувствуется, что город потихоньку оживает.
Алексей, вот я хотел еще у вас спросить, у вас так проскочила ситуация на Юго-Востоке, хотели оторвать от Украины Юго-Восток. Все-таки, знаете, мы уже пришли к тому, что Юг и Восток — это в этом смысле, в смысле сепаратизма, это разные регионы.
Да.
Их объединяет много чего. Там, например, язык, да, и там живет русскоязычное население.
Я сам Одесса, да.
А вы, вот я, кстати, хотел спросить, но я тоже недавно вернулся Херсон, Николаев, Одесса, и я видел настроение местных людей. Так вот они отличаются от того, что происходит.
Ну, знаете, вот я скажу про свою родную Одессу, Одессу-маму. Наверное, сепаратисты не думали, что они получат такой пендель от одесситов, потому что одесситы, да, Одесса, ну, очень многонациональный город, который, население которого всегда симпатизировало России, это факт.
Ну, а что же произошло? Какой тумблер переключился?
Симпатизируют братскому народу, а не оккупантам. В этом весь. То есть, когда идет посягательство на территориальную целость и вообще внутренние дела страны, то, извините, одесситы умеют выбирать.
Да, в этом понятна разница. И, кстати, вот трагические события 2 мая в Одессе. Принимаете ли вы участие в журналистском расследовании того, что там произошло?
К сожалению, я сейчас... каким бы я ни был преданным своей родине одесситом, но я сейчас нахожусь в Киеве, и я очень жалею о том, что я не могу как-то помочь своим коллегам с этим расследованием, и, в принципе, я не находился в эти трагические дни в Одессе. Поэтому я, скорее, даже некомпетентен в этом вопросе. То есть я не могу говорить то, в чем я не находился последние полгода, и то, что я не видел.
На Восток собираетесь ехать? С какой целью? И будете ли вы везти туда помощь?
В ближайшее время уже на эти выходные собирается очередная посылка нашим солдатам от волонтерской группы. Это будут тепловизоры, новые приборы ночного видения, оптика. В общем, укомплектовываем ребят по полной. И при этом я еще еду отдельно на Восток для журналистского расследования. Опять-таки, будем постепенно доказывать причастность ополченцев в стрельбе по самому городу, ну, в частности, Славянску. То есть там, на самом деле, сейчас для журналистов благодатная почва для расследований, и, думаю, это может повлиять на вот, жителей Востока, в частности. Потому что чем больше сейчас с ними просто нормальным тоном разговаривать и просто общаться, просто приводить, опять-таки, конструктивные примеры, что вот оно не так, то это должно прийти к какому-нибудь положительному результату.
Я вам бажаю успеху в цій роботі. З нами сьогодні в студії був волонтер групи «Вернісь живим» і журналіст «Нового каналу» Олексій Іщенко. А цей ефір провів Дмитро Тузов. До зустрічі.
Спасибо.
До зустрічі. Дякую.